Глава 6. Москва, квартира Ивлевых. А в воскресенье собирался провести с семьей. Мальчишки вчера нагулялись, наигрались при гостях. Долго не могли уснуть потом, зато утром в воскресенье дали всем поспать почти до 9. Мы с псом побежали на зарядку позже обычного, но позволили себе побегать побольше. Часов в 11 жена попросила меня белье развесить на балконе. Пока развешивал, заметил слоняющегося по нашему двору незнакомца. У одного подъезда посидел, у второго. Опять походил вдоль дома. Уж не тот ли это Димас, что про меня расспрашивал? Вернулся, что ли? Уверовал в то, что весь такой профессиональный шпион, что его никто расколоть не сможет? Вернулся с балкона в квартиру, посмотрел в окно. Бродит чувак, ищет с кем бы потрепаться. Отправить бы с ним Ахмада или Загита поболтать. Им бы это даже удовольствие доставило, объясняя ситуацию. Но мало ли, он им ляпнет что-то, что им знать про меня не обязательно. Наводящие вопросы тоже опасны, если знать, на какую мысль наводить. А я не знаю, от кого он пришел, и что тем товарищам обо мне известно. Одно точно, это не от ЦРУ, по поводу моего сотрудничества с КГБ, хотя... Подумал об этом с полной убежденностью, а тут же разобрали сомнения. А вдруг в ЦРУ узнали, что я лекции в КГБ читаю? Вдруг их шпион, работающий в КГБ, попал на одно из моих занятий? Блин, вот теперь и этот вариант уже не кажется мне вовсе невозможным. Интересно, а этот Димас меня знает в лицо? Блин, так подмывает выйти и поговорить с товарищем. Ну и не удержался. Попросил Ахмада его свитер с высоким горлом, сильно потрепанный. Он в нем машину моет, когда не слишком холодно на улице. Нашел свою старую ушанку кроличью и куртку, которую слишком износил, чтобы по делам в ней ходить. И еще раз посмотрел в окно, не отправился ли Димас во свояси, никого не найдя для душевной беседы. Но он кому-то энергично махал рукой, идя вдоль дома. Посмотрел, кому, оказалось, малина курить вышел. И тоже сдержанно помахал ему рукой, держит марку Ромка. Но сам Бог велел к ним присоединиться. Главное, чтобы малина меня не расколол. Приходится полагаться на его специфический опыт тюремной жизни. Вряд ли его там обучили болтать лишнее и дергаться, дважды не подумав. Поймет, небось, по моему странному облачению, что я что-то затеял. В таком затрапезном виде он меня точно ни разу не видел. Специально вышел во двор через второй подъезд. Димас же знает уже наверняка, что я в третьем живу. Помахал рукой Малинину. Он даже брови не повел, увидев меня. Молодчина.
«Здорово, мужики!» — шмыгнул я носом, изображая больного после вчерашнего. «Есть что?»
«А то!» — радостно повернулся ко мне боком Димас, демонстрируя бутылку, торчащую из кармана телогрейки.
«О, наш человек!» — одобрительно сказал я, глядя на Малинина.
Тот подтвердил медленным кивком, многозначительно глядя на меня. «Антон», — протянул я руку незнакомцу.
«Димас», — довольно улыбаясь, представился тот.
«Ну, что, Димас, за знакомство?» — снял я бескозырку с бутылки быстрым движением.
Мы все сделали по глотку, пустив бутылку по кругу. Ромка только делал вид, а мне пришлось пару глотков сделать, болящего же изображал. Димас начал травить анекдоты. Мужик с харизмой. Рассказывал талантливо. Над некоторыми посмеялся вполне искренне, но большинство его историй были для меня стары как мир. Наконец он вполне естественно перешел к интересующим его вопросам обо мне. Фух, сработало. Не понял, кто я в лицо не знает или не узнал в таком виде. Охотно поддержал разговор о малолетнем зазнайке, подмигнув незаметно Ромке.
«Я слышал, его в отряд космонавтов взяли», — уверенно заявил я.
«Правда?» — вполне искренне удивился Ромка. «А я думаю, чего он бегает все время?»
«Как это бегает?»
— вопросительно посматривал на нас Димас.
«Ну, тренируется?» — ответил Ромка. «Утром, вечером собаку свою пустит вперед и бежит за ней».
«Ого!» — озадаченно выдал наш новый друг. «Интересно». «За ним тут как-то летом чайка приезжала», — продолжал сочинять я. «Помнишь, Ром? Еле со двора выехала».
«Так это за ним?» — талантливо изобразив удивление, протянул Малинин.
«А я все думал, кто это тут у нас такой важный?»
«Да, серьезный человек», — утвердительно покачал я головой. «Еще бы здоровался, цены бы ему не было».
«Да ладно тебе, мы же не космонавты», — не удержавшись, улыбнулся Малинин, — «чтоб с нами здороваться».
Димас озадаченно о чем-то думал. А вообще он красиво работает. Так элегантно тему разговора направляет в нужное ему русло. Чувствуется с опытом, товарищ. Такого так просто не расспросишь, кто его прислал. Внезапно меня охватило совсем уж хулиганское настроение. Похоже, единственный вариант его расколоть — это застать его врасплох. И вообще, надоела мне уже эта комедия. Пора заканчивать. Блин, вот и где люди Мещерякова, когда они нужны? Ладно, сам. Все сам. Есть у меня одна догадка, если не брать в расчет фантастические варианты типа ЦРУ. Вот ее и проверю.
«Ладно, мужики, замерз я что-то», —
проговорил я, поднимаясь, и протянул на прощание руку Димасу. «Давай, друг, не болей. Передавай от меня привет Самедову и наилучшие пожелания». Поднявшись, Малина попрощался со мной, еле сдерживая улыбку. Он понял по лицу нашего собеседника, что я сказал что-то, что того полностью выбило из колеи. Ошарашенный Димас даже не заметил его протянутую руку, и мы с Романом пошли по домам, оставив этого бедолагу приходить в себя. Все-таки Самедов. Реакция Димаса это показала однозначно. Когда, поднявшись в квартиру, я посмотрел в окно, его во дворе уже не было. Москва, возле дома Ивлевых.
«Тоже мне актер»,
— снисходительно подумал Спиридонов, вычистивший с утра уже почти весь тротуар от снега вдоль дома. Он быстро определил, что Ивлев ломает комедию, прикидываясь тем, кем не является, что и объясняет его странный выбор одежды. «Ну ты зачем просил Мещерякова о помощи, если сам полез в это дело?» Узнать Ивлева, присоединившегося к компании мужиков во дворе, ему было несложно. Сам месяц назад скрытно фотографировал его для досье по поручению Мещерякова из припаркованной машины. Что в том досье было, не его ума дело и уровень, но фотографии Спиридонов делать умел, и память имел хорошую. Дворник постарался приблизиться на безопасное расстояние к этой троице и послушать, о чем идет беседа. Свой объект Спиридонов давно уже определил и пас, но надо было дождаться, когда тот закончит здесь работу, чтобы проследить за ним. А этот Димас не спешил и терпеливо искал источник информации. Спиридонов уже думал, что это все надолго, но неожиданно появившийся Ивлев вдруг так же неожиданно сделал хитрый финт ушами, дав понять Димасу, что расшифровал его. Паника, отразившаяся на лице объекта после того, как Ивлев и его сосед по дому ушли, порадовала Спиридонова. А все же от его вмешательства может быть толк. Объект в таком состоянии менее осторожен, с ним легче работать. Опять же, он вполне может наделать глупостей и привести туда, куда не следовало бы. Объект рванулся со двора с такой скоростью, что Спиридонову пришлось напрячься, чтобы успеть в конце дома сунуть лопату под свою машину, быстро поменять шапку и снять шарф, чтобы изменить свой облик. Он последовал за объектом в сторону метро и зафиксировал его звонок кому-то из автомата. «Вот и пошла волна», — удовлетворенно подумал Спиридонов. «Похоже, и хорошо, что Ивлев вмешался, а то скреб бы там асфальт до сих пор, слушая анекдоты». Москва, квартира Эльхаш. Диана не находила себе места после разговора с братом. Ей не давала покоя мысль, что надо срочно что-то придумать, чтобы сделать мужа непривлекательным объектом для вербовки. Практика показала, что Пашка, на удивление, для его юного возраста обычно дело говорит. «С кем разведка никогда не связывается?» — вспоминала Диана уроки с капитаном Артамоновой. «Психи? Алкоголики, наркоманы, экзальтированные фанатики. Надо сделать так, чтобы Фертаус попал в глаза Марии Юрьевны в одну из этих категорий. Алкоголикам и наркоманам Фердауса будет тяжело выставить. Насчет экзальтированных фанатиков Диана не очень поняла. Она спросила во время занятия, что это значит. «Ну, это те, кого хлебом не корми, а дай подвиг совершить, а то и умереть за благородное дело», — объяснила ей тогда Мария Юрьевна. «Они с удовольствием пострадают, при этом даже не задумавшись, что рушат все схемы руководства. Кропотливо, годами тихо и незаметно работать — это не для них. А в этом и суть нашей работы в подавляющем большинстве регионов мира. Бегать с автоматом наперевес нашим агентам приходится крайне редко. Не смотри на фильмы про шпионов. Да и это они должны делать обдуманно и эффективно». И посмотрела на Диану явно с намеком на ее эпизод с перестрелкой с мафией в Бальцано. Очередной раз пришлось ей пожалеть о своей тогдашней болтливости. «Подвиг организовать Фирдаус во время их встречи будет сложно, тем более за родину», — решила Диана и остановилась на единственном оставшемся варианте «псих». Москва. Гончарук и Некрасов встретились в парке у того же пруда, что и накануне. «Иван Николаевич, я больше по Ивлеву не работаю», — категорично заявил Некрасов. «Меня там уже выпасли». «Кто?» — озабоченно посмотрел на него Гончарук, остановившись посредине дороги. «Не знаю. Какая-то фигня творится». Подошел какой-то тип. Рассказывал, что Ивлева в отряд космонавтов взяли. «Чего?» — скептически скривился Гончарук. «Ну, я не сразу сообразил, что он издевается», — признался Некрасов. «Только когда он Самедову привет передал». «Что?» Лицо Гончарука вытянулось от удивления. «Самедову? А при чем тут Самедов?» «Иван Николаевич, это уже не мой уровень», — поднял руки вверх, как будто сдаваясь Некрасов. «Я вот во дворе алкашей поспрашать». «Понятно. Понятно, Дим», — раздраженно ответил Гончарук. «Ладно, отбой тогда». Они попрощались и разошлись в разные стороны. «Нашли дурака так подставляться», — зло думал Некрасов, идя к метро. Хоть по морде не получил у того подъезда, уже хорошо. Он понимал, что залез во что-то непонятное, но вполне может быть опасное. И неприятно было осознавать, что и начальник его тоже не в курсе, во что он вляпался. А Гончарук, не заходя домой, остановился у телефона автомата, и Спиридонову хорошо было слышно, что он просит о встрече некоего Германа Владленовича. «Ну, сегодня мне удача улыбнулась», — усмехнулся про себя оперативник Мещерякова. «Эх, и неохота шефу говорить про того, кому обязан успехом. Лучше бы он думал, что я сам справился так толково, но о роли Ивлева умолчать не получится. Иначе будет непонятно, откуда взялась фамилия некоего Самедова, которая так возбудила объект слежки, что он утратил осторожность. Святославль, дом Шансовых. «Очень рад, Ирина Викторовна, что вы приняли наше приглашение», — встречал своего бывшего главбуха Шансов у себя дома.
«Никогда не думал, что буду так скучать по заводу».
«Ой, Александр Викторович, а завод-то как без вас скучает», — улыбнулась та и передала Наталье, жене Шансова, угощение к столу собственного приготовления. «Проходите в гостиную», — приняла Наталья с улыбкой блюдо с пирогом и пошла на кухню освободить его от газет.
«Ну, как вы там?» — спросила Ирина Викторовна Шансов. «Как Ваганович справляется?»
«Знаете, Александр Викторович, сначала он сидел тише воды ниже травы. Фактически заводом руководил ваш бывший зам Фокин».
«А сейчас?»
— настороженно выпрямился в кресле Шансов. «Ваганович потихоньку осваивается и, мне кажется, начинает отодвигать Фокина».
«А в чем это выражается?»
— обеспокоенно спросил Шансов. «Раньше на совещаниях больше говорил Фокин, а теперь все больше и больше Ваганович, и не стесняется затыкать любого, кто поперек ему говорит».
«Вот пройдоха, уже завод к рукам прибрать пытается».
«Опять ты о делах?» — внесла Наталья в гостиную пирог Ирины Викторовны. «Смотри, Саш, сколько мы всего вкусного приготовили. Давайте хоть в воскресенье отдохнем, а?»
Москва. Все домочадцы Володина в воскресенье были дома, и пригласить к себе Гончарука было не совсем удобно, поэтому он назначил встречу на улице у детской ледяной горки, взял внука 7 лет и отправился ждать коллегу. Гончарук приехал минут через 30 и доложил о приключениях своего человека.
«Говоришь, привет Самедову передал?» — поразился Володин. «С чего вдруг? А кто это был вообще?»
«Как бы не сам Ивлев, по описанию похож, если не считать того, что одет был в тряпье».
«Зачем бы Ивлев передавал привет Самедову?» — задумчиво спросил Володин. «Хотя мы Рашида просили по-тихому у себя проверить, кто за Ивлевым стоит. Может, оттуда ветер дует?»
«Как он оттуда надует?» — с сомнением в голосе поежился Гончарук.
«Разве что, если Рашид слишком откровенно интересовался, они по-тихому и Ивлеву доложили?» «Господи, да кто такой этот Ивлев?» — с досадой спросил Володин. «Чтобы ему докладывали? Нет! Я скорее поверю, что Самедов за нашей спиной свою игру ведет».
«Какую?» — спросил Гончарук, выпрямляя усилием воли подогнувшиеся колени. «Против нас?»
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — задумчиво проговорил Володин. «Надо разбираться. Не нравятся мне все эти загадки».
Вернувшись домой с удовольствием, повозился с детьми, как и почти все члены нашей большой семьи. Галия массажем сделала, мама кашки варила, Ахмат со мной гулять после обеда мальчишек выносил во двор. Ну а Загид решился сделать свой первый самостоятельный шкаф-купе и с утра торчал у Анны Аркадьевны. Не представляю, где они решили второй шкаф ей сделать, но как закончат, надеюсь, позовут похвастаться. Вечером допечатал записки для Межоева и продолжил оформлять пьесу. Хочется уже быстрее ее закончить и отдать, а то давит на психику незаконченное дело.
Москва, возле дома Мещерякова.
«Прошу прощения, Андрей Юрьевич, что так поздно», — протянул руку начальнику Спиридонов. «Пока машину забрал от дома Ивлева, пока фигурантов пробили».
«Ну и кто там у нас такой любопытный?»
«Вот его самого не установил, данных мало, только имя Дмитрий. Зато по более серьезным фигурантам много информации. Работает он на Ивана Николаевича Гончарука, проживает тот по месту прописки, работает в Гагаринском райкоме начальником промышленного отдела. А Гончарук привел к Володину Герману Владленовичу, тоже проживает по месту прописки, работает в том же райкоме. Второй секретарь райкома партии».
«Даже так?» — задумчиво проговорил Мещеряков. «Но, собственно, Дмитрий тогда нам и не нужен. Шестерка получается. Установите его, конечно, мало ли пригодится. А мне для доклада и этих двоих хватит. Молодец, Лева».
«Хочу еще доложить, что дело сладилось во многом из-за инициативы Ивлева. Тот засек этого Дмитрия, оделся, как последний алкаш, и вышел поболтать с ним у подъезда по-дружески, распить водочки. А потом передал привет от Самедова и свалил, а тот помчался в панике, выдав мне своих покровителей».
«Думаешь, Ивлев засек тебя и решил тебе помочь?» —
поднял удивленно брови Мещеряков. «Да вначале был уверен, что нет. Он и не взглянул на меня ни разу. Кто вообще интересуется работой дворника, если все расчищено? А вот теперь уже и не скажу. Больно он своевременно и грамотно сработал».
«И откуда у него такие познания, интересно?» — задумчиво пробормотал шеф.
Москва, военно-дипломатическая академия Советской Армии. В понедельник с самого утра Григорий подошел к начальнику кафедры полковнику Шишкину, который приглашал его поработать старшим преподавателем, и выложил с благородным возмущением, что в пятницу вечером обнаружил за собой хвост и слегка помял его.
«Выяснилось, что это человек комитета», — уточнил он. «Я удостоверение его видел».
«Это что-то новенькое», — недовольно проговорил Шишкин. «С каких это пор у нас комитет сотрудников ГРУ домой провожает? Запомнил этого архаровца?»
«Естественно», — усмехнулся Григорий и продиктовал полковнику данные своего топтуна.
«Москва, Старая площадь».
«Никита Богданович, можно?» — заглянула к Кожевникову в кабинет помощница.
«Да, Татьяна Васильевна, прошу вас».
«Прошу до Самедова». Присела она за стол для заседания на некотором отдалении от начальника. «Рашид Фархадович Самедов, 44-го года рождения, женат, имеет троих детей. Работал секретарем комитета комсомола МГУ. С конца прошлого года работает в комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР».
«Это же у нас здесь?»
«В аппарате Президиума Верховного Совета», — поправила его помощница.
«Я имею в виду, мы в одном здании с ним работаем».
«Получается так», — кивнула она.
«Еще что-то есть?»
«Нет, больше ничего, слухи только».
«Что за слухи?»
«В МГУ, говорят, ему уволиться пришлось из-за связи с первокурсницей».
«Даже так? Его сюда взяли после такого скандала?» — с сомнением спросил Кожевников.
Помощница только неопределенно пожала плечами в ответ.
«Давайте, Татьяна Васильевна, ищите дальше мне информацию по этому Рашиду Самедову. Что-то тут не то. Только пришел на работу без году недели, а уже такие выкрутасы в мой адрес. Нет, его кто-то надоумил. Узнайте мне, кто у него, отец, мать, тесть, теща, сват, брат, не знаю, кто там еще, близкие друзья. Где они работают? Кто-то за ним должен стоять с этой аферой».
Москва, один из ресторанов при гостинице «Россия».
С самого утра в понедельник Мещеряков позвонил Бартко и сообщил, что у него срочное дело, хотелось бы встретиться. А у Бартко уже была назначена на сегодня встреча с Захаровым, и он решил, что будет очень кстати, если Мещеряков к ним присоединится. Они встретились во время обеденного перерыва в ресторане.
«В пятницу Ивлев обнаружил к себе посторонний интерес», — сразу перешел к делу Мещеряков, — «по месту жительства и отзвонился, не мои ли это люди. Я сразу предупредил его, что это не наши, и выставил за домом наблюдение».
«И что?»
— удивленно посмотрел на него Бартко.
«И кто это был?»
— спросил озабоченно Захаров. «Непосредственного исполнителя мы пока не смогли установить, но он привел нас через начальника промышленного отдела Гагаринского райкома Гончарука ко второму секретарю того же райкома Володину».
«Володину? Это же лидер конкурирующей группировки», — переглянулся с Бартко Захаров.
«И чего им надо от Ивлева?»
«По составу вопросов похоже на сбор первичных материалов», — пожал плечами Мещеряков. «Просидел некто Димас, во дворе Ивлева два дня изображая алкоголика. Потом вышел Ивлев, тоже одетый под алкаша, передал ему привет для Самедова, и тот убежал в панике, весь такой очень удивленный этим, и привел нас к Гончаруку и Володину».
«Узнайте», — распорядился Захаров, обращаясь к Мещерякову. «Это важно. Подключите самого Ивлева. Как они могли на него выйти, с чем? Не просто же так они к нему домой человека подослали. Должна быть причина».
«И узнайте у самого Ивлева, почему он передал привет Самедову», — попросил Бартко. «Как догадался, что это от конкурентов к нему человека подослали?»
Москва, Лубянка. Полковник Воронин собрал подчиненных, чтобы скоординировать еще раз действия перед сегодняшней операцией. «Договорились на радио», — начал свой доклад майор Муравьев, «что они продержат максимально Фердаус Эль-Хаш и Аишу Аль-Багдади. 3 часа они нам гарантировали, а может и больше получится».
«Значит, во сколько они должны быть в редакции?» — уточнил полковник.
«К часу. А ехать туда сколько?»
«Ну, за полчаса-то всяко доедут.
Пусть технари будут готовы к 12. Вдруг они за час уедут». «Так, теперь Артамонова. Ты сегодня встречаешься со Скворцом, как обычно. Занимайтесь согласно учебного плана. А потом ты занимаешься с ней проработкой твоей легенды перед встречей с ее мужем, чтобы подольше ее задержать вне дома. Но отнесись к этой задаче ответственно. Комар не должен носу подточить. Все, что связано с этим агентом, на личном контроле у зампреда».
«Есть, товарищ полковник», — вытянулась в струнку капитан.